Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения, обзор Нового Завета, и сегодня я хотел бы представить вашему вниманию соборное послание. В Новом Завете есть 7 соборных посланий, и если мы причислим к ним 8-е послание к евреям, авторство которого подвергается многими сомнениям, как послание написано Павлом, то в общей сложности, в общем, мы получаем 8 посланий. Интересно заметить, что все остальные послания Нового Завета были написаны апостолом Павлом. Вот почему общее послание иногда называется непавловыми посланиями. Они оказывают влияние пропорционально их размеру. Именно 10% всего Нового Завета. Их написали 5 различных авторов. Это Иаков, Петр, Иоанн, Иуда и послание к евреям. Итак, давайте посмотрим с вами послание Иакова. В своем послании к верующим иудеям Иаков соединяет истинную веру и ежедневное практическое упражнение, подчеркивая, что истинная вера трудится. Вера должна трудиться, она должна производить, она должна быть зримой. Недостаточно веры на словах, недостаточно веры в уме. Вера должна производить действия. Она выдерживает лишения, она послушна Божьему Слову, она производит делателей, она несовместима с лицеприятием, она обуздывает язык, она действует мудро, она дает силу, чтобы противиться дьяволу. Она в терпении ожидает прихода Иисуса Христа. Такой Иаков называет действенную веру. Кто же был автором этого послания? 4 человека в Новом Завете имеют имя Иаков, но только 2 из них действительно рассматриваются как возможные авторы этого послания. Первый – это апостол Иаков, и второй – это Иаков, брат Иисуса Христа. Поскольку апостол Павел был убит в Деянии апостолов 12 глава с 1 по 2 стих, то его смерть со всей очевидностью произошла до времени написания послания. Следовательно, наиболее вероятно то, что Иаков, брат Иисуса Христа, написал это послание. Только человек известный мог пользоваться именем Иаков без всякого указания на свою аутентичность, на свое происхождение. Итак, я хотел бы обратить ваше внимание на некоторые особенности этого послания, особенности послания Иакова. Простого исповедания веры недостаточно, чтобы попасть в Царство Небесное. Это параллель, которую мы находим у Иакова и в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Слушание и делание идут вместе. Та же самая параллель. Характер человека становится очевидным через его действия. Опять-таки же параллель с Нагорной проповедью. Следующее предупреждение против осуждения. И опять-таки мы находим параллель с Нагорной проповедью. Неправильное употребление богатства. И тут опять же параллель с Нагорной проповедью Иисуса Христа. Клятвы. И это не единственная особенность Иакова. Также и Иаков, подобно Иисусу, любил приводить ветхозаветных персонажей в качестве примеров. Как то Авраама, Исаака, Раав, Иова и так далее. Еще одна особенность этого послания. Ну, а теперь я предлагаю вашему вниманию обзор самого послания Иакова. Итак, первый отрывок, на который мы обратим наш взгляд, это Иакова 1.27. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и дальше. Дело в том, что многих такой уже устаревший язык заставляет смущаться, когда мы читаем о том, что речь идет о презирании. Мы не всегда делаем разницу между презирать, то есть это не одно и то же. И поэтому прочтение здесь в современном переводе будет полезным. Вот как сказано. Истинное же благочестие, угодное Богу, и дальше заботе о сиротах и вдовах. То, что в синодальном, как устаревшее, мы читаем «призирать», в современном сказано «в заботе о сиротах и вдовах». Поэтому не подумайте, что Новый Завет учит презрению к сиротам и вдовам. Следующий отрывок, на который нам также нужно обратить внимание, это 2 глава, 24 стих. «Видите ли, что человек оправдывается, внимание, делами, а не верою только?» И тут мы можем сказать, что у некоторых встает вопрос, как же быть с отрывком, который мы читаем у апостола Павла, где сказано, ибо мы признаем, как написано в послании к Ефесянам, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона. Как объяснить это кажущееся противоречие? Неужели два апостола не согласовали это между собой? Дело в том, что нужно помнить, кому было адресовано послание Иакова. Он говорил к анимистам, те, которые выступали против закона, те, которые поступали беззаконно. Тогда как апостол Павел писал законникам. Понимая эту разницу, мы видим, что два отрывка никак не противоречат друг другу. Можно было бы сравнить это иллюстрацией яблони, приносящей плод. То есть яблоня не потому приносит плоды, чтобы доказать тем, что она яблонь. Нет, она приносит плоды, потому что она по природе является такой и не может не приносить плоды. Так и христианин делает добрые дела не для того, чтобы спастись. Он уже спасен. Но он не может не делать добрые дела, потому что такова его природа. Другими словами, Иаков предупреждал своих слушателей и говорил, если в жизни вашей не наблюдается добрый плод праведности, если по вашей жизни, вашим делам другие не могут сказать, что вы спасены, что вы человек благочестивый, то ставится вопрос, а действительно ли вы спасены? Тогда как Павел учил, говоря, что не пытайтесь что-то сделать для своего спасения, потому что человек спасается даром, незаслуженно по благодати. Мы двигаемся дальше, и еще один отрывок, на который я также хотел обратить ваше внимание, это Иакова, 5 глава, 14 и 15 стих. Позвольте мне это прочитать. Так, я читаю из Иакова. 5:14-15. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господа, и молитва веры исцелит болящего, и восстановит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Относительно этой точки зрения существует три взгляда. Что же значило это елея, помазание или, по-другому еще, таинство соборования. Когда мы говорим о елее помазании, первая точка зрения – это мистическая, когда с помощью елея помазанный получает особое действие благодати, спасающей не только его тело, но и его душу. Это как в православной, так и в католической церкви расценивается как таинство. Другое средство, как медицинское, использование елея с целью лечения. Фактически, пресвитера, посещавшие больного человека, должны были поддержать его не только духовно, но и оказать ему физическую помощь, выступая в роли своего рода медиков. Вы помните, что елей использовался и добрым самарянином для человека пострадавшего, которого он нашел на пути. Елей был известен как одно из сильнейших медикаментозных средств. И, возможно, Иаков как раз подразумевал, что пресвитера, посещающие больного человека, окажут ему не только духовную, но и физическую помощь. И последнее мы можем говорить о третьей точке зрения. Это елей в качестве ободрения. Также мы знаем из Ветхого Завета, что часто елей, оливковое масло, использовалось на праздники, на торжествах, когда человек радовался, голова его помазывалась елеем. Это часто елей смешивался с другими благовонными травами, служа таким родом, своего рода парфюмерии. Другими словами, когда елей использовался, то это был приятный запах, запах радости и торжества. То есть, другими словами, когда Иаков призывает пресвитеров помазать елеем, он призывает их ободрить человека в его болезни, поддержать его среди тяжелых обстоятельств, стать для него своего рода таким лучиком света среди его мрачных будней. Интересно то, что это единственный отрывок. Нигде больше в Новом Завете мы не встречаем указания или предписания для подобной практики. Поэтому я склоняюсь либо ко второй, либо к третьей точке зрения. Понимать, мне кажется, правильнее использование елея в медикаментозном плане или с целью ободрения. Следующий отрывок, на котором мы также остановим наше внимание, это последний стих в 5 главе, 20 стих, как я читаю. «Пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». И здесь встает вопрос, чью душу спасет и чьи грехи покроет. Возможно, здесь имеется в виду, что спасший грешника спасет не только грешника, но и свою собственную душу, то есть, спасая других, вы зарабатываете спасение самому себе. И, обратив другого от греха, вы покрываете автоматически и свои собственные грехи. Не думаю, что это имеется в виду. Я думаю, что правильнее было бы прочитать этот отрывок следующим образом. Тот покроет не собственные грехи, другими словами, не получит для себя прощения, а Бог простит и покроет грехи раскаявшегося грешника. Не ваши собственные, а того, кто обращается к Богу. Такое прочтение или такое понимание будет в унисон не только с посланием Иакова, но и со всем Новым Заветом. Мы продолжаем предмет нашего изучения, и следующее послание, которое мы рассмотрим, это первое послание Петра. Преследование может вызвать у вас рост христианской жизни или ропот. Все зависит от вашего ответа. Петр написал сражающимся верующим евреям, находившимся посреди преследований. Он напоминал им, что они были возрождены к живому упованию, следовательно, их характер и поведение могут быть безупречными, если они подражают святому, призвавшему их. Плодом подобного характера будут их дела. Автор первого послания Петра называет себя как Петр, апостол Иисуса Христа. Язык первого Петра также очень похож и На проповедь Петра записано в книге «Деяния святых апостолов». Бог нелицеприятно судит каждого. Слова воскресения и вознесения Христа, Христос как отвергнутый краеугольный камень. Все это свидетельство указывает на то, что сам Симон Петр – это тот человек, который и написал эту книгу. Петр призывает своих адресатов соответственным образом отвечать на страдания. При этом он объясняет связь испытаний и Божьей цели спасения и обсуждает соответствующее отношение верующих к страданиям. Но это не единственная тема, на которой он останавливается. Он также призывает своих читателей быть покорными начальству на работе и в семье. Еще одной особенностью является следующее. Главное слово в этом послании – это страдание. Оно встречается 16 раз. В этих местах есть 6 ссылок на страдания Христа. Петр призывает верующего последовать примеру Христа и страдать с терпением. Во имя праведности, для добрых дел, радостно, как христианин, по воле Божьей. Мотив страдания пронизывает это послание и образует фон увещевания Петра. Литературный стиль Петра проявляет определенное предпочтение к повелительному тону. Как апостол, он употребляет свой авторитет, чтобы завещать своим читателям 34 повеления. То есть, другими словами, апостол использует приказной тон голоса. Возможно, в силу своего положения как апостола и в силу своего возраста и влияния. Первое послание Петра было написано в 65 году для христиан, проживающих на территории сегодняшней Турции. Они испытывали гонения и стояли на пороге сильнейших преследований. Петр пишет для их инструкции, как они должны вести себя при гонениях. Ну и теперь мы можем обратить внимание на обзор самой книги. И первый отрывок, на котором я хотел бы остановить ваше внимание, это первое послание Петра, 3 глава, 19 стих. Итак, этот отрывок из 3 главы 19-20 у многих вызывает недоумение и поднимает множество вопросов. Итак, 3.19. «Которым Он, то бишь Христос, и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпение во дни Ноя, во времена строения в ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Итак, встает вопрос, кому и когда Христос проповедовал? И такой же подобный отрывок, который мы встречаем также в Петра, 4 глава 6 стих, где сказано следующее. Итак, 4.6. «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергнувшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». В этом случае есть три точки зрения. Первое – это Христос после своей смерти спускался в ад и проповедовал Евангелие непокаявшимся грешникам. Другая точка зрения, что Христос проповедовал через Ноя перед потопом. И третья точка зрения, что Христос провозглашал свою победу на кресте падшим ангелом. Давайте посмотрим внимательно третью точку зрения. То греческое слово, которое употреблено здесь, это экеросен, значит проповедовать в значении провозглашать победу. Оно не означает, как проповедь Евангелия, возвещение благой вести. То есть, звучала не спасительная благая весть, а провозглашалось торжество и победа Иисуса Христа. Проповедовать духом – такая конструкция употребляется по отношению к ангелам или ангельским духам, а не к людям. И в ближайшем контексте также упоминается об ангелах. Из этого мы можем заключить, что когда Христос сходил в преисподнюю, то сходил для того, чтобы провозгласить свою победу, свое торжество на кресте над павшими ангелами. Мы двигаемся дальше, и теперь я хотел бы представить вашему вниманию второе послание Петра. Петр знал, что приближалась его смерть. И для того, чтобы его читатели имели постоянное записанное изложение его учений после его смерти, он решил написать. В послании он хотел оградить верующих от лжеучителей и их лжи. Авторство этого послания. Авторство этой книги обсуждается больше, чем авторство любой другой книги Нового Завета. Этому есть две главные причины. Первая состоит в том, что это послание не часто приводилось, упоминалось отцами церкви. И вторая та, что стиль и содержание очень сильно отличаются от первого послания Петра. Две этих основных причины заставили многих сомневаться в том, что действительно апостол Петр является автором этого послания. Послание начинается с установления Симона Петра в качестве автора. Далее Петр говорит: «Это уже второе послание пишу вам», связывая его с первым. Другие ссылки указывают на его прошлое взаимоотношение с Иисусом Христом, такие как его личное свидетельство о преображении и предсказание Иисусом своих страданий. В общем, мы можем заключить, что как контраргумент против первого, что данное второе послание Петра не часто цитировалось ранними отцами церкви, объясняется тем, что те темы или вопросы, которые затрагиваются в этом втором послании, не были настолько актуальны для той первой церкви, и потому так широко не было цитируемо или используемо это послание. Второе, то, что на протяжении, именно второй аргумент, что стиль, язык и написание первого Петра отличается от написания второго Петра, дело в том, что на протяжении определенного периода времени те обстоятельства, которые нас сопровождают, или то окружение, в котором мы находимся, влияют как на наш стиль, на нашу речь, так же и на наше поведение. И возможно, что между тем первым посланием Петра и вторым посланием Петра были те обстоятельства, которые значительно повлияли и на саму жизнь Петра, и на его язык, и на его способ выражать себя. Мы видим, что это послание было написано в конце его жизни. И потому мы можем предположить, что вполне возможно, что его стиль, его лексический запас, те обороты, которые он использовал, значительно отличаются от первого послания Петра. У нас нет никаких веских аргументов, которые бы ставили под вопрос авторство Петра как такового для этого послания. Давайте посмотрим теперь само послание Петра. Оно ценно для нас, потому что это послание содержит два основных высказывания в Священном Писании. Сначала Петр говорит о процессе богодохновенности. Помните, как сказано, все Писание богодохновенно и полезно. И Позже он скажет, что это Писание никогда не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его Божие мужи, движимые Духом Святым. А затем он отмечает, что послания Павла равны с прочими посланиями. 3 глава, 16 стих. Последнее утверждение имеет значение, потому что показывает, что даже во времена жизни апостолов их послания переписывались и были в обращении как богодухновенные документы, наравне с ветхозаветными. Хотел обратить ваше внимание на один отрывок, на котором стоит остановить наше внимание. Это 3 глава, 10 стих, где сказано: «Земля и все дела на ней сгорят». Существует две точки зрения. Первое – это обновление земли. И вторая точка зрения, что все-таки данная земля будет полностью уничтожена. Интересно то, что если вы обратите внимание вот на те отрывки, которые видите на слайде, кажется, что и та, и другая точка зрения имеет веские аргументы в свою пользу. И комментатору приходится принимать непростое решение, какую же судьбу или какую долю ожидает земля. Думаю, что мне также тяжело будет сделать однозначный вывод, и я оставляю это на усмотрение моих студентов. А вам благодарен за ваше внимание, и пусть Господь вас благословит.